Продолжаем читать третью книгу Царств и следим за развитием событий во время начала правления царя Соломона. В прошлый раз мы рассматривали завещание, которое оставил Давид своему сыну, и видим сразу некоторую интригу, связанную с тем, что мы уже говорили об этом, о том, что Соломон не единственный наследник. И мы говорили тоже уже в одной из наших бесед, что когда умирающий Давид угасал потихоньку, в его окружении возникло, скажем так, некое волнение, смутой назвать это нельзя, ни к чему ничто не привело, но некое волнение, смущение, связанное с тем, что у Давида был еще сын, который также претендовал на престол своего отца, и сын этот был старше Соломона, и вполне действительно казалось ему законным, мы это обсуждали, мог наследовать престол. И возникло вот это смущение Соломона или Адония, и близкий в свое время человек Давиду, священник Авиафар, принял сторону Адонии. Бог весть, по какой причине он так сделал, но из контекста очевидно одно. Никто из них, включая самого Давида, не вопрошал Господа. Это вообще будет очень характерным свидетельством наступающей эпохи. Никто не вопрошает Бога. Таких дерзновенных и уповающих на Бога людей, как Давид, больше не будет. Вот, и это смущение, это небольшая смутка, она закончилась, как мы уже говорили, воцарением Соломона, но я вспомнил об этом, потому что мне хотелось бы сказать несколько слов об вот этом самом Авиафаре священнике, мы о нем не упоминали. И вот именно в судьбе Авиафара видно, что хотя он сам и никто не вопрошает Господа, но все происходящее, хотя и не вопрошается людьми, но совершается по промыслу Божьему. Ведь Авиафар был верен Давиду всегда, и вопроси бы он, могло бы все измениться, и он стал бы на сторону Соломона, но так было попущено Бога, что он не вопросил. И хотя честный и порядочный, и замечательный в сущности человек, немало сделавший для Давида, оказался не в том лагере, ошибся партией, но все лишь для того, чтобы свершился суд над его праотцами. И когда Адония был уличен в заговоре, когда, Соломон после воцарения ему говорит, если ты человек честный, так просто живи честно, что у тебя нет никаких намерений больше, просто живи как нормальный человек и проживешь до старости. Но Адония опять стал строить ковы, чем на что-то претендовать, какие-то интриги крутить, и поскольку это лукавство стало в нем обнаруживаться, то он и был умышлен. А Соломон, вызывая Авиафара, отстранил его от служения, отправил его на место, но не посмел его наказать, более убить его, потому что сказал, что я не могу к тебе притронуться, потому что ты священник, который был с отцом моим во всех скорбях странствований, во всех сражениях, во всех бедствиях, и мне не в чем упрекнуть тебя в отношении к царю моему Давиду, к отцу моему Давиду. Вот просто, он понимает, что да, так случилось, но тем не менее, ты должен быть наказан, и автор книги свидетельствует, это случилось за грех первосвященника Илия, так что отныне и навсегда они были отстранены от первосвященства. Вот за грех отца, но свершилось то, что свершилось, и возвращение Авиафара и его потомков к первосвященству было уже невозможно. О чем идет речь? Просто вот коротенькое вообще замечание, вдруг кого-то это заинтересует, и он не сможет разобраться, о чем идет речь. У некогда первосвященника Аарона было четыре сына. Надав и Авиуд, и Илиазар, и Ифамар. Двое из них, Надав и Авиуд, были наказаны за то, что принесли на жертвенник чуждый огонь. Вот, и были истреблены, потомство не оставили, о них речи и нет. Остались двое, Илиазар и Ифамар. И именно потомки Илиазара и Ифамара, Илиазар старший, и могли только быть первосвященниками. Так уж получилось, ну вот как-то получилось, проследить там в еврейских хрониках, и еврейские знатоки, они как-то это... родословие выстраивают, Библия нам подробно об этом не говорит, но так получилось, что Илий был первосвященником из рода Ифамара. Именно его потомком прямым и был Авиафар. Вот. А Илиазар, старший из двух братьев, он на какое-то время, хотя поначалу были именно его дети, но что-то случилось потом, и его дети были отстранены от первосвященства. И вот впервые на арену выходит потомок Илиазара, первосвященник Садок, и именно его дети, его потомки до самых-самых-самых христовых времен и будут первосвященники. А Авиафар последний в роду Илия потомок, последний первосвященник, конечно, у него еще будут дети, но они уже никогда не будут служить. Вот сам Ифамар ничего плохого не сделал, а Илия за свое нерадение к священству, за свое пренебрежение достойное воспитанию своих сыновей, о нем было изречено слово о том, что в потомках его пресечется служение его рода, и больше никогда к первосвященству не вернется. Вот на Авиафаре в целом замечательном человеке, но вот, тем не менее, суд Божий над его дедом, он свершился. Вот, и с тех пор и до конца только потомки Илиазара через первосвященника Садока и будут занимать первосвященнические должности. Ну, а мы переходим, собственно, к началу правления царя Соломона. И это начало правления знаменуется замечательным сном, о котором все знают, о котором много говорят, которое стало притчей во языцах, это свидетельство, рассказ об этом сне. И Соломон с тех пор стал называться мудрейшим, ему обеспечена была слава. Ну вот, прочитаем, это третья глава. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал, Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчистить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил это, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, «Вот я даю тебе сердце мудрое, разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я дам тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Во-первых, обращу внимание на два случайных, так скажем, маленьких, в том смысле, что крошечных факт. Во-первых, это сон. Не явление Бога, как Моисею, вот, или, скажем, как хотя бы Гедеону. У него будут подобные явления, и они связаны будут с тем, чтобы остановить его на его пути. А здесь это не явление Бога, как иногда некоторые говорят. Это сон, в котором Соломон и действует во сне. И когда он это сно, видение, это подчеркивается дважды. Не видение, как вот избрание, как Исаии, как Иеремии, как там кому-нибудь еще вот из особых служителей Божьих. Вот, не так. Он это увидел во сне. Это первый нюанс. Во-вторых, здесь подчеркивается, в третьей главе подчеркивается, что хотя Соломон любил Господа, однако взял в жены дочь фараона. Об этом, с этого начинается глава. Что запрещено законом. Мало того, он совершал жертвоприношения вне храма и совершал их в капище. И именно жертва, которую он принес в капище, в Гаваоне, не в Скинии, не в Иерусалиме, куда он придет после этого сна, и чем заканчивается вот это сновидение, что он пришел в Иерусалим и там принес жертвы мирные, уже по закону приносимые благодарственные жертвы, разделил радость о своем благословении со своими друзьями и слугами. Но сон связан не с жертвой, с приносимой Богу, а с капищем, в капище. То есть, конечно, он пока еще тогда не служил иным богам, но закон Божий он совершенно определенно нарушает. И жертва, которая приносит он в этом Гаваоне, в капище, она не может считаться истиной. Она не может считаться той, которая и должна приноситься. Коллизия в чем? Коллизия в том, что вроде бы Соломон мудрее всех, и об этом, ну, мы так говорим, и обычно вот так нами воспринимается эта картина, а заканчивается тем, что Соломон стал приносить жертвы идолам. Да что там идолам? Это в конце концов не так уж плохо. Он стал служить иным богам, называя их богами. Вот как это все заканчивается. 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, удумиянок, сидонянок и хитянок». Что значит «полюбил»? В интернете увидел, что ли? Что значит «полюбил»? Вот, он же не ходил на конкурсы «Мисс Вселенная», там, не ездил с официальными визитами, чтобы посмотреть на чужих женщин. Нет, он просто заказывал красивых девушек. Ему приводили, на ком-то женился, кого-то просто покупал. Полюбил не в смысле, что полюбил вот так, как Давид полюбил Версавию, мать его, а просто полюбил в том смысле, что привязался, пристрастился ко множеству женщин. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце ваше к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодные пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид его отец. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской на горе, которое пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили, приносили жертву своим богам, и разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которых я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Вот такая коллизия, такая, если хотите, загадка. Человек вроде мудрый, да, мы так вот считаем, так называем, а как же так мудрый, а до такой совершенной глупости, абсолютной какого-то безумия дошел, что, получив от Господа мудрость, он стал поклоняться иным богам, ведь он же как бы знаком с Богом, он видел во сне нечто, некто, он даже дважды встречался с Богом, который предупреждал его, стараясь остановить его на пути, которым он шел. Но даже здесь, вот во сне, даже во сне, который говорится ему, он говорит, Господь говорит, что мудрость-то я тебе дам, и богатство дам, и славу тебе дам. Но если будешь ходить путем и сохранять уставы мои и заповеди мои, то тогда и проживешь долго. То есть я тебе дам мудрость, но не мудрость слушаться меня, не мудрость жить со мной, не мудрость верить в меня. Я дам тебе только ту мудрость, которую ты просил. А что же просил ты? А Соломон просил не мудрости знать Бога, а мудрости в управлении народа. Вернее, даже не мудрость называется. Он просит ясный разум, чтобы различать добро и зло, чтобы управлять народом. Он просит дара к управлению народом. Попросту говоря, он боится, не умеет, он не учился управлять. Он знает, сколько горя, сколько страданий было с этим народом моего Давида, его отца Давида, и боится, что он с этим не справится. У него нет той веры, которая была у Давида. И он просит разумности управления народом. Он просто очень боится, что народ не будет его слушаться. Он же знает, как он занял престол. Он знает, что все знают, чей он сын и откуда эта женщина оказалась в постели его отца. Все же знают это. И знают, сколько из-за Соломона, точнее из-за Версавии, пришлось потерпеть народу. И вот этого, скажем, как бы проклятия своего, наследства своего, он боится. И поэтому просит у Бога не мудрости знать Бога, не в том смысле, в котором святые отцы кого-то называли любомудрыми или там старцами, святыми, а он просит мудрости, разумности в управлении израильским народом. И поэтому-то Бог, давай, хороший дар вообще. Если ты хочешь быть царем, то, естественно, проси у Бога дар управления. Это законно и праведно. И Бог говорит, да, молодец. Молодец, что ты просил как царь, просил самого главного. Но знай, Соломон, что этого мало. Потому что кроме этого таланта управления нужен дар знать Бога, иначе и твой дар управлять народом ни к чему не приведет. И действительно, ведь уже в просьбе Соломон уверен, что он есть тот самый сын, которого обещал Бог Давиду. Он уверен, а про того сына сказано, что престол его не поколеблется. И поэтому он уверен, что он и есть тот самый, и ничего с ним не произойдет. И Бог его принял, и Бог его благословил, и ничего Бог с ним не сделает, лишь бы только народ был на его стороне и управиться с народом. Бог уверен, Соломон уверен в себе. И Бог предупреждает его, если ты будешь верить, исполнять и слушаться, то так оно все и будет. Но если ты не будешь верить, слушаться и быть ревностным так же, как твой отец, у тебя ничего не получится. И не получилось. Потому что управился-то он хорошо. И народ во все дни правления Соломона жил мирно, жил хорошо. Был построен огромный храм. Мы о нем еще скажем в следующий раз. Был построен огромный дворец. Он действительно стал самым славным и знаменитым не только из, в то время, пока жил, что ему обещается. По сути дела, он стал самым знаменитым царем Востока во все времена, во все эпохи. И, наверное, может быть, до скончания век никто не сможет заметить славу о Соломоне в истории человечества, по крайней мере, легендарной истории человечества. И это сделалось с ним, но все это ничто, если ты не чтишь Бога. И вот, по всей видимости, умудренный и надломленный, уставший Соломон пишет в самом конце книги «Экклезиаст». Буквально это последняя, предпоследняя строчка, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом для человека все». Лучше и не скажешь. В этом для человека все. Ему Бог то же самое говорит во сне, а потом дважды в видении. Но он не слышит. Он думает, что раз я мудрый, разумный, да что со мной случится? Раз я богатый и слава моя незаходима, что может со мной произойти? Но на самом деле знание всех вещей не сделало его не только счастливым, но даже не продлило его царство, не умудрило его сыновей. Вот. Ну да, ты прожил без политических кризисов, но седины твои в печали сошли в могилу, потому что ты понял, что главного ты не сделал. А тогда что же было там, в Гаваоне? Что же видел он? А это был урок. Урок. Бог показал Соломону сон. Он видел, что Соломон очень хочет быть разумным. Он хочет быть хорошим царем, он хочет прославиться, он хочет добиться стабильности, он хочет всего, но только того, что ему как царю доступно в этом мире. Давид искал Бога, он не искал царства, не искал порядка, не искал силы, он искал Бога всегда, всю жизнь, а Соломон искал царство. Порядка, стабильности и успеха. И Бог показывает ему этот урок. Да, ты ищешь знания, ты получишь. Знания – это хорошо, ты много будешь разбираться в добре и зле, ты получишь знания, но поймешь, что самое главное не это. Самое главное не в том, чтобы быть хорошим и счастливым, богатым и славным. Самое важное в том, чтобы знать Бога, искать Бога, жить с Богом и слушаться Его.